по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Передача по страницам Библии. Сегодня 27 сентября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего прямого эфира. И сегодня у нас немножко необычный эфир. Так получилось, что я выхожу из студии удаленно. И поэтому картинки сегодня нет. Ну, картинка-то есть, но это та картинка, которую подготовил наш сотрудник Анатолий Чепенко. Скорее всего, я пока не знаю, но предполагаю, что именно она. Но все остальное сегодня, как обычно, кстати говоря, может быть, это и лучше, потому что у вас будет возможность больше времени уделить именно чтению Библии. Вы можете открыть Священное Писание. Сегодня мы с вами завершаем чтение книги Руфь. Сегодня у нас 4 глава. Сегодня у меня традиционный вопрос, который я задаю вам, друзья, в конце изучения каждой библейской книги. Вопрос этот таков: что для вас было новым, что для вас было необычным, что Господь уже открыл для вас в этой книге, книге Руфь, а что, может быть, помог увидеть иначе? Кстати, я расширю этот вопрос. Может быть, у вас есть возражения, может быть, у вас есть какие-то соображения, которые, ну, вы хотели бы высказать здесь, в эфире, для того, чтобы и другие могли услышать, для того, чтобы мы, может быть, также и прокомментировали эти возражения, эти мысли. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос. Вы можете также нам писать в тех группах, в которых вы смотрите трансляцию. Наша основная группа — это, как всегда, по страницам Библии. Это сообщество есть ВКонтакте, оно есть в Facebook. Но вы можете также писать в других сообществах, где вы слушаете, смотрите трансляцию. Кстати, есть уже и ответы, есть некоторые слушатели, которые написали через приложение. Я в конце эфира сегодня эти ответы обязательно почитаю, потому что, ну вот, в конце эфира это будет наиболее, ну, не знаю, наиболее полезно, что ли, потому что у всех остальных тоже будет время подумать, почитать и написать нам. Вот, а прежде чем мы откроем сегодня 4 главу, я хотел бы просто поделиться некоторыми соображениями. Я напомню, что передача эта готовится по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Это радиопроповедник, он проповедовал в Соединенных Штатах на протяжении многих лет в середине, второй половине 20 века. Вот. И книга Руфь была его любимой книгой. Ну, сложно сказать, да? Вот. Какая книга всего вдохновенного священного писания любимая? Для него, я, насколько понимаю, было много таких книг. Одна из них — это книга Руфь. Мне также очень нравится эта книга. Есть несколько литературных таких особенностей в этой книге, которые там не случайны. Вот я понимаю, почему это там, и хотел бы ваше внимание на них обратить, прежде всего, на одну из них. Это удивительно красивая книга, если вы любите симметричные здания, симметричные картинки, симметричные сооружения, вот структуры, то я думаю, что книга Руфь будет привлекательна и интересна для вас. Я хотел бы вам показать вот эту симметричность, которая помогает также понять и богословское содержание книги. Вот смотрите, 4 главы. Я понимаю, что разделение на главы появилось после. Но это разделение на главы очень и очень уместно. Вот первая и четвертая глава. В первой главе две женщины, Руфь и Орфа. Кстати, Саша пишет нам про Руфь и Орфу, потом прочитаю в конце эфира. В четвертой главе двое мужчин, Ваос и даже неназванный, более близкий родственник, который мог бы стать искупителем, но так и не стал. Перед Руфью и Орфой стоит на самом деле вопрос, очень похожий на вопрос, который стоит перед Ваозом и родственником-искупителем. Готов ли я довериться Богу? Вот в чем этот вопрос на самом деле. Готов ли я выполнить то, чего Бог от меня хочет, даже если на пути к этому, тому, чего Бог от меня хочет, будут ожидать меня определенные неясности, какая-то неопределенность. Готов ли я это сделать? Если да, то мы оказываемся как Руфь и Ваос. Если нет, то мы оказываемся как Орфа и второй, или более близкий в данном случае, родственник-искупитель. Параллелизм между первой и четвертой главами на самом деле еще больше. Ведь, помните, Наиминь говорит Руфи и Орфе дважды. И вот после первого обращения Наимини к Руфи и Орфе, что происходит? И Руфи, и Орфа продолжают плакать, и вроде бы хотят остаться с Наиминью. То есть они готовы это сделать. А они готовы идти дальше. Но дальше они узнают, потому что Наэмень говорит о том, что ожидает их в Вифлееме, о том, что ожидает их в Израиле, что ну, вот замуж-то им уже не выйти. И тогда происходит это расслоение. Так, пойти мы, конечно, можем, но только вот чтобы нам там было что-то еще хорошее, полезное. Вот этого хочет Орфа. А Руфь просто идет. Значит, с первого раза они обе согласны, со второго раза происходит разделение. Теперь четвертая глава. Это удивительная симметричность в книге Руфь. С первого раза, в начале, когда вот Ваос только начинает говорить с родственником искупителем, он согласен выкупить поле. Я, кстати, ошибся, да, все-таки Наэмень продавала поле, она еще не лишилась поля, пока была на полях Моавитских. Сейчас, уже находясь здесь, она продавала поле, потому что ей не на что было жить. Вот, он готов выкупить поле, но он не готов выкупить человека. Он не готов выкупить моавитянку Руфь. А та же самая история. Первое обращение, первый разговор. Да, я согласен. Второй разговор. А давайте разберемся, а что там нужно, что там предполагается. А пожалуй, я не пойду, а пожалуй, я не согласен, а пожалуй, это не мое. Вот это симметрия между первой и четвертой главами. Теперь давайте двигаться к центру этого устройства замечательного, этой книги Руфь, потому что действительно то, как это Бог создал, это просто красиво. Библия, она ведь еще и красивая. Это не только богослужебная книга, естественно, это не только богоучительная книга, это не только книга о том, что Бог сделал для нас и о том, как нам жить в этой жизни. Это еще и чрезвычайно красивая книга. Посмотрите на вторую и третью главы. Вторая глава «Шаг делает Руфь», и Ваос отвечает. Третья глава «Шаг делает Руфь», и Ваос отвечает. То есть Руфь приходит на поле, Ваос это принимает, Ваос Руфь саму принимает, но, в принципе, во второй главе основной герой все-таки Руфь, потому что Руфь приходит к Ваозу, и, соответственно, вот Ваос ее принимает. Третья глава. Ваос должен отреагировать на то, что делает Руфь. И в третьей главе основной герой уже Ваос. То есть вот эти пары, первые и четвертые главы, да, Руфь и Орфа в первой главе, Ваос, родственник искупитель в четвертой главе, дальше акцент на действиях Руфи во второй главе и акцент все-таки на действиях Ваоза в третьей главе. Да, на гумне все-таки решающим был Ваос. Решение нужно было принимать ему. Во второй главе Руфь принимает решение пойти на поле Ваоза, в третьей главе Ваос принимает решение искупить Руфь. Почему это важно для нас в богословском смысле и в практическом смысле? Иногда делают такие параллели, проводят параллели. Но если говорить, допустим, о Руфе и Орфе, Орфа — это просто человек, как-то заинтересованный в духовных вопросах. Я подчеркиваю здесь слово «как-то». Да, то есть это человек, который не идет дальше. Вот человек, который просто живет, ну почему бы не пойти? Да? Но как только наступает такой момент, когда надо реально, вот по-настоящему, уже без всяких компромиссов принимать решение, Орфа это решение принять не может. Четвертая глава часто уподобляется вот какой истории. Родственник-искупитель, первый, более близкий родственник-искупитель, возможно, брат мужа Наэмень, покойного мужа Наэмень, уподобляется закону. Вот он готов искупить вещи, он готов искупить собственность, но освободить человека от греха, освободить из плена человека он не может. Для этого нужен другой родственник-искупитель. Если первый родственник — это в данном случае закон, то второй родственник, Ваос, часто уподобляется Иисусу Христу. И, собственно говоря, в генеалогии, в родословной Иисуса Христа и оказывается и Руфь, да и сам Ваос тоже. То есть вот через маленькую вот эту книгу, через короткую эту книгу открываются совершенно поразительные вещи. Это и Божья любовь. Помните, мы с вами начали разговоры о книге Руфь с того, что это Бог показывает свою любовь в искуплении. Это Бог показывает, что спасение, искупление не просто дело, я не знаю, какое-то юридическое, да, это не просто юридическое соглашение. Далеко не просто. А это любовь Божия, которая к нам проявляется. И вот то, как все это устроено, то, насколько это живые герои, то, насколько красиво выглядит структура этой книги. А что для вас было самым главным в книге Руфь? Напишите через сайт theos.fm. Приложение радио приложение Theos, оно теперь у нас, ну, по крайней мере, в процессе переименования сейчас. Или через наши страницы, по страницам Библии, группа ВКонтакте, Facebook, или те трансляции, в которых вы нас сегодня слушаете. Кстати, завтра мы с вами перейдем к книге «Послание к римлянам». Я в конце сегодня, надеюсь, если Бог даст и время будет, немножко скажу об этой книге тоже. Но пока давайте обратимся к Господу в молитве и вместе будем уже открывать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы в Твоих руках. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту книгу. Не только для того, чтобы мы учились, не только для того, чтобы мы менялись, но также для того, чтобы мы получали настоящее удовольствие, соприкасаясь с Тобой. Да будет Тебе, наш Господь, хвала и честь и слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 362-я встреча у нас с вами сегодня. Мы завершаем книгу «Руфь». А в прошлый раз мы оставили Руфь в очень интересной ситуации. Она предложила Воозу стать ее родственником-искупителем. Она приходит домой, и Наимень спрашивает, что произошло, как дела. И Руфь рассказывает о ситуации. И вот 18 стих 3 главы книги «Руфь» — это ответ Наимени. Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Иными словами, теперь уже Руфь ровно ничего не может сделать. Она сделала все. Дальше дело в руках Воза. И Наимень, ободряя ее, говорит с уверенностью. Она говорит, что Вооз все сделает, что от него зависит. «Подожди, доверься ему». Первый родственник был, скорее всего, братом Елимелеха, покойного мужа Наимени. А второй родственник, Воос, вероятно, но это предположение, ее двоюродным братом. Именно поэтому он более дальний родственник. Но к этому мы еще подойдем в 4 главе. Руфи теперь уже не о чем беспокоиться. Она сделала свой шаг. Она должна просто ждать. Есть четкое понимание, когда какие-то события, важные события, должны совершиться. Руфь должна уповать на Вооза. Ровно так же, как и нам сегодня, нужно уповать на Христа. Он сделает, он устроит. Но вернемся к нашему плану, плану этой книги, который мы с вами уже предложили. В первой главе перед нами равнины Моава. Дальше поля Вооза. Дальше гумно Вооза. И, наконец, дом и сердце Вооза. Это 4 глава. Итак, Вооз начинает действовать. 4 глава, 1 стих. «Вооз вышел к воротам и сидел там». Я остановлюсь здесь, потому что в одном стихе много интересного. Ворота были, во-первых, ну, естественным местом входа в город и выхода из города. Поля жителей города находились за его пределами. Время это было особенное. Это конец сбора урожая, это жатва уже. Жатва – время активной работы. И через эти ворота проходили все. Люди шли на поле, люди шли с поля, люди шли на работу, люди шли с работы. Владельцы полей шли либо посмотреть, как идет работа, либо поучаствовать в работе. Находясь у ворот в то время, можно было найти кого угодно. Это такое место встречи. Кроме того, у ворот была еще одна важная функция. Здесь находились правители города, самые знатные люди в городе. И здесь находились судьи. Здесь у ворот совершался суд. Это было также место,
которое можно сравнить с сегодняшним нотариусом или системой нотариата, нотариального обслуживания. Здесь заверялись сделки. Обычно сегодня самые главные места в городе строятся на главной площади, в центре города. В те же времена главное место в городе было, конечно, у ворот. И именно здесь и располагается ВАОС, и он ожидает. Читаем дальше. И вот идет мимо родственник, о котором говорил ВАОС. Естественно, родственник шел с поля, и с поля мы не знаем этого. Подробности тут не важны, но просто ВАОС четко понимал, где этого родственника найти. И то, что происходит дальше, убеждает нас еще раз в том, что ВАОС был человеком известным. Смотрите, как ведет себя ВАОС. Первый стих дочитываем. «И сказал ему ВАОС, зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. «Зайди» или «иди сюда и сядь здесь». ВАОС буквально указывает ему, что делать, и родственник не задает никаких вопросов. Он просто заходит и садится. ВАОС был человеком известным, авторитетным. Вероятно, по отношению к этому родственнику он был и более старшим по возрасту. Читаем дальше. Второй стих. ВАОС взял 10 человек из старейшин города и сказал, «Сядьте здесь». И они сели. 10 человек из старейшин города – это 10 свидетелей. Совершенно очевидно, что ВАОС собирается сделать нечто важное, пока он не говорит никому, что это. Но опять обратите, пожалуйста, внимание на то, как легко все это описано. ВАОС взял, посадил, и они сели. ВАОС просто говорит, и они делают. Когда мы с вами рассуждали о том, каким почтенным человеком был ВАОС, возможно, мы даже недооценили этой почтенности. Здесь, в Вифлееме, ВАОСа все знают. И он может быть таким распорядителем. Он указывает, что кому делать. Еще один момент. Ведь это жатва. Это очень важное время. Это время, когда все работают. А тут он приходит и так легко собирает 11 человек. И родственника, и 10 старейшин. Для того, чтобы они бросили все. Для того, чтобы они не отложили эту задачу, а просто пришли к воротам и сели, и начали разговаривать, должно было быть что-то важное. Я даже предполагаю, что про отношения ВАОСа и Руфи уже знали в городе, и какое-то понимание могло уже быть. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как строит ВАОС свою речь. ВАОСу очень не хочется, чтобы ближайший родственник стал родственником-искупителем. Третий стих. «Сказал ВАОС родственнику, Нейминь, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху». Тут я должен остановиться. Я не совсем четко сформулировал то, что сказал в одном из предыдущих выпусков. Я сказал, что Нейминь уже потеряла поле, когда она пришла обратно домой, что ее собственность уже потерялась. На самом деле, меня исправили некоторые из наших слушателей. Да, и вы, друзья, правы. Священное Писание здесь четко говорит, что Нейминь решилась продавать поле сейчас. Она не могла его возделывать, мужа не было, поэтому Нейминь решает продавать поле сейчас. Но родственные отношения и верность роду предполагала, что именно родственники должны выкупить. Она, конечно, могла продать и дальше, могла продать кому-то еще, но потом все равно родственник-искупитель может выкупить то, что было продано. Более того, ВАОС знает, а другие еще и не знают, что Руфь уже обратилась к ВАОСу с просьбой быть этим самым родственником-искупителем. Возможно, ВАОС немного хитрит. Он знает больше, чем говорит в этой ситуации. Даже если исключить эту историю с тем, что Руфь с ним уже поговорила, вот он открывает ситуацию постепенно. Он очень не хочет, чтобы родственник выкупил. И он решает, что сначала лучше сказать про поле. Ну, зачем ему поле? И тут более близкий родственник ведет себя так, как ВАОС, возможно, и не ожидал. Но сначала четвертый стих, такой подход Вооза к этой истории. «Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». То есть он фактически говорит, выкупай, но он при этом также указывает, я тоже хочу, я тоже заинтересован. Так что, если что, я выкуплю. То, что произошло дальше, я думаю, заставило сердце Вооза уйти в пятки. Потому что ближайший родственник говорит, я выкупаю. И тут такая тишина. Но ведь Вооз еще не все сказал. Пятый стих. Вооз сказал, когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. То есть к полю здесь есть некое такое дополнение или обременение. Ты не можешь купить только поле Ельмелеха, ты должен также купить надел мужа, бывшего мужа, покойного мужа Руфи и взять саму Руфь. Разделить не получится. Это то, что называется по-английски словом package. Это все вместе дается. И вот в этот момент ближайший родственник осекся. Он понимает, что этого он сделать не может. В частности, потому что моавитянка не может войти в общество Божье. Проблема состояла еще и в том, что приход моавитянки в семью израильтянина воспринимался бы как что-то необычное, что-то на грани противоречия с Божьим законом. Очевидно, у этого родственника, у ближайшего родственника уже есть другие планы. Тут интересный получается момент, потому что, скорее всего, в пользу его отказа играют несколько факторов сразу. Шестой стих. «И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела». Скорее всего, у него уже были взрослые дети, ну или, по крайней мере, взрослеющие дети. И приход этой самой молодой моавитянки для него совершенно нежелателен. Он готов принять поле, то есть землю, но он не готов взять другого человека. Он не готов взять жену, моавитянку. Интересно, что очень часто вот этого ближайшего родственника, первого из родственников, сравнивают с законом. Закон может сказать нам, что правильно, что неправильно, в чем состоит воля Божия и в чем воли Божьей нет. Закон может показать нам также, насколько мы с вами неправы перед Богом. Но вот чего не может сделать закон, так это закон не может нас искупить. Ибо делами закона не оправдывается ни одна плоть. Читаем мы в Новом Завете, в послании к Римлянам. Чтобы закон мог нас спасти, он должен был бы снизить свою планку, свой стандарт. Ну, просто потому что в том виде, в каком требования закона существуют сейчас, мы не можем их исполнить. Значит, эти требования должны быть снижены. И тогда закон мог бы нас спасти. Но это нереально, это невозможно. Это Божий закон, не мы его придумывали. С другой стороны, что-то должно произойти, чтобы мы изменились. Сами стали другими. Но опять-таки, по закону этого произойти не может. Это только вопрос Божьей благодати. Я перечитаю шестой стих. «И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Я думаю, что именно этого ответа и ждал Вооз. Вооз готов выкупить поле, Вооз готов принять Руфь, Вооз готов исполнить свою функцию родственника-искупителя. Интересно, что для более поздних читателей даже в Израиле эта история могла быть непонятной. Поэтому автор в 7 стихе объясняет: «Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. Это было свидетельством у Израиля». Опять-таки, такой вариант заключения договора, засвидетельствования договора.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первый родственник фактически оказался без сапога. Помните, был вариант, когда женщина, обратившаяся к человеку и получившая от него «нет», то есть она хотела, чтобы он ее выкупил, а он сказал «нет», она может снять с него сапог, и тогда он будет разутый. Первый родственник, когда дошло дело до конкретики, оказался разутым. Он не смог решить вопрос, он не смог решить проблему. И вот в этой ситуации он говорит «нет». Закон, конечно, он велик, закон дан самим Богом. Но понимаете, в чем штука? Христос пришел именно потому, что закон оказался бессильным. Христос пришел именно потому, что нужно было нечто другое. Сегодня, когда мы начинаем говорить другим, да и себе тоже, о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, это, конечно, все полезно, потому что то, что хорошо и что плохо, все это установил сам Бог. И говоря об этом, мы провозглашаем то, что сказал Бог. Однако нельзя упускать самое главное. Сказав и показав, что хорошо, что плохо, мы должны вести людей к Богу, провозглашать силу Божию, провозглашать Божью мудрость, провозглашать Божие величие и провозглашать, что право на избавление и силу для избавления имеет только Бог. Другой возможности просто не существует. Морализаторская лекция отличается от евангельской проповеди как раз тем, что первая заканчивается на разговоре о том, что можно и чего нельзя. Вторая же говорит о том, что Бог сделал для того, чтобы решить неразрешимую для нас самих проблему. Только Евангелие позволяет нам по-настоящему обуть ноги. Многие пытаются войти в небеса самостоятельно, но это невозможно, пока Бог не совершит свое дело в нашей жизни. Возвращаемся к тексту, 4 глава, 8 стих. «И сказал тот родственник Воозу: „Купи себе“, и снял сапог свой и дал ему». Да, вот он самый разутый. Не с него сняли сапог, а он сам его снял. Он признает свое бессилие. 9 стих. «И сказал Воос старейшинам и всему народу». А дальше, друзья, смотрите, это заключение сделки. Сделка в тех древних выражениях, в тех древних приемах, которые были. Это устная сделка, но сделка при свидетелях. Воос говорит: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хелионово и Махлоново». Видите, что он делает? Он покупает и владение двух сыновей. Он фактически своим вложением восстанавливает этот род. То есть род этот мог прерваться, но он восстанавливается вот здесь сейчас. Читаем дальше, 10 стих. «Так же и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Совершается то, что казалось с человеческой точки зрения невероятным. Руфь, моавитянка, входит в общество Израиля. Ну, подождите, мы же с вами говорили о том, что это было на грани противоречия Божьему закону. Мы говорили о том, что ближайший родственник отчасти, возможно, именно поэтому и отказался от такого брака. Почему же не отказывается от него Воос? Помните слова Руфи, обращенные к Наимине, еще в первой главе? «Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом». То, что совершила Руфь, это движение веры. Она устремилась к Богу и была за это вознаграждена. Зачастую сегодня, беседуя с людьми, я встречаю людей, которые хотят верить наполовину. Они верят разумом, порой даже эмоциями, но вот шаги веры кажутся для них слишком рискованными. А что будет? А как обернется? Знаете, то, что будет, и то, как обернется, находится в руках Божьих. И вот в данном случае Руфь и может войти в этот народ именно потому, что обратилась с верой. Она принята именно потому, что Бог принимает обращающегося к Нему с верой. И это чрезвычайно важная вещь. Подтверждение этого буквально дальше. 11 стих. «И сказал весь народ, которые при воротах, и старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Кстати, остановимся на минутку. Так оно и случилось. И приобрел богатство, и прославилось. Вифлеем, тот самый город, где родился Спаситель. И имя Вооза также прославилось. Сейчас до этого дойдем с вами. 12 стих. «И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Я сейчас не буду вспоминать эту историю, мы о ней говорили в связи с книгой «Бытие». Помните, кто такая Фамарь? Помните, что там была за история? Господь принимает и чужестранцев, если те обращаются с верой. 13 стих. «И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность. И она родила сына, и говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Кстати, слово «семь», как вы помните, это такое число полноты. «Лучше семи сыновей» означает буквально «лучше любого числа сыновей». Читаем дальше. «И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимени родился сын, и нарекли имя ему Авид. Он отец Иессея, отца Давидова». Видите, что получается? Авид стал дедушкой Давида. Соответственно, Воос, тот самый Воос, праведник Воос, прадед Давида. Того самого Давида, который будет царем Израиля, престол которого будет вовеки, и потомком которого будет наш Господь Иисус Христос. 18 стих. «И вот род Фаресов». И дальше мы видим эту генеалогию. Прочитайте ее, пожалуйста, сами. А я прочитаю с 21 стиха. «Салмон родил Вооза. Воос родил Авида. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида. И мы с вами можем перейти сразу к Евангелию от Матфея. Первая глава. Та самая родословная Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, первая глава, которую зачастую мы читаем как что-то, может быть, не столь важное, но это чрезвычайно важные вещи. Пятый стих. Первой главы Евангелия от Матфея. Салмон родил Воза от Рахавы. Воз, внимание, родил Авида от Руфи. Мавитянка Руфь. Вход, для которой в общество Израиля был, ну, скажем так, проблематичен. По вере своей милости Божией попадает не только в общество Израиля, а и в хронологию, в родословную Господа и Спасителя Иисуса Христа. Кстати, Фомарь тоже есть в этой родословной. Читаем дальше. Авид родил Иессея, Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Кстати, тут тоже интересный момент. Смотрите, какие женщины в хронологии Иисуса Христа. Фомарь, Руфь, бывшая за Урию. Я думаю, что многим из вас это о чем-то говорит. Тут даже имя Версавия не названо. Но она тоже попала в хронологию нашего Спасителя. Каким образом мы сегодня получаем спасение? Каким образом мы сегодня можем примириться с Богом? Дело в том, что в наших отношениях с Богом мы были куда хуже мавитян. В наших отношениях с Богом мы были для Бога попросту врагами. Бог изменил все. Своей милостью Он призвал нас к себе. Но для того, чтобы эта милость могла реализоваться, должно было свершиться искупление. Книга Руфь указывает нам на того великого родственника-искупителя, имя которому Иисус Христос. Мы с вами возвращаемся в следующий раз уже в Новый Завет. Мы возвращаемся к посланиям апостола Павла. Я понимаю, что порядок книг в русском издании Библии отличается от многих современных изданий на других языках. Так вот, переходим мы с вами в следующий раз к посланию к римлянам, которое в Новом Завете, в современных зарубежных, да и некоторых российских изданий, идет после книги «Деяния апостолов». И вот в послании к римлянам мы и будем говорить о том, каким образом вера открывает для нас путь к Богу и путь к прощению. А пока, друзья мои, всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас с вами есть еще некоторое время, и мы почитаем ваши комментарии, ваши размышления, ваши впечатления. Тут несколько из вас пишут о том, что вам понравилась книга Руфь, особенно когда вы ее читали вместе с нами. Это знаете что? Это совместное чтение Библии. Это удивительная совершенно история, когда мы собираемся не для того, чтобы просто поболтать, не для того, чтобы просто провести время вместе, а для того, чтобы читать Божье Слово. И вот этим самым чтением, таким чтением Библии, таким чтением Писания мы и занимаемся. Спрашивают про автора книги Руфь. Я думаю, что есть смысл по этому поводу открыть комментарии, и единого мнения вы там не найдете. Будут называть и Самуила, будут называть и некого неизвестного автора истории, библейской истории, но вот точно сказать, к сожалению, о том, кто же такой автор книги Руфь, мы не можем. Сейчас испытываю на себе вот какую интересную вещь, я не знаю, слышите вы это или нет. Иногда в студии нам приходится работать под звуки ремонта. Сейчас я не в студии, но тоже приходится вести передачу под студии ремонта, под звуки ремонта, то есть, в общем, ремонт вечен и не прекращаем. Нет, к счастью, он не вечен, вечен все-таки Бог. Ну вот как-то он так нас сопровождает в этих беседах. Такая подложка все-таки идет. Татьяна Ушакова и Ирина также напоминают нам о том, что есть детский мультик «Руфь», есть смысл его посмотреть, советуют его посмотреть. Я не знаю, у меня обычно такое немножко смешанное отношение к детским мультикам по Библии. Ну, потому что часто эти мультики бывают очень оторваны от Библии. Но тут две слушательницы нам рекомендуют этот фильм, этот мультик, поэтому я думаю, что, ну, плохого обычно наши слушатели не рекомендуют. Надеюсь, что есть смысл действительно, ну, вот есть смысл посмотреть и разобраться самим. Евгения Ершова-Латышева пишет: «Руфь — это книга веры». Очень хорошее определение, очень четкое определение. Да, это действительно книга веры. Мы сейчас это определение с вами еще будем разворачивать. Алия Нурулина спрашивает: а интересно, эти люди всегда у ворот стояли? Да нет, конечно, там ведь еще и жатва была, и посев был, им еще и работать приходилось. Но насколько можно судить, кто-то из представителей власти или кто-то из представителей авторитетных людей в городе у ворот действительно обычно был, потому что должна была быть система для решения насущных вопросов, которые в жизни возникают. Вот, тут еще дальше вопрос. Да, Оля пишет: «Чужестранка для людей и мира, а для Господа сонаследница Божьей благодати и обетования Его». Это замечательное определение самой Руфи, и на самом деле это еще и определение нашей с вами жизни. Потому что действительно, когда мы с вами становимся христианами, когда мы приходим к Богу, ну, тут несколько вещей происходит. Кто-то пальцами крутит у виска. Ну, как же до жизни такой дошел. Кто-то даже не крутит пальцами, но просто считает нас какими-то странными. Кто-то воспринимает нас как хороших, в принципе, людей, но, типа, я таким, как они, не буду. А у Бога совершенно четкое определение, у Бога совершенно четкое понимание каждого из нас. Кем каждый из нас является? Мы сонаследники благодати. Жанна Михайлова пишет: какая все-таки глубина и полнота откровения в книге «Руфь»? Да, вот полнота откровения, кстати, тут я все-таки немножечко дополню этот момент, потому что, с одной стороны, вы правы, я с вами абсолютно соглашусь, действительно полнота откровения. Но, с другой стороны, посмотрите, как книга «Руфь», как и весь, на самом деле, Ветхий Завет, начинает сиять новыми красками, когда мы читаем его в контексте Нового Завета. Весь Ветхий Завет играет новыми красками в контексте Нового. Книга «Руфь» играет новыми красками, когда мы ее читаем в контексте Иисуса Христа. Так что полнота откровения, соглашусь, но все-таки с оговоркой. И оговорка будет в том, что полнота откровения только во Христе. И она, вот вы видите полноту откровения, причем эта полнота действительно обретается только тогда, когда мы рассматриваем этот текст, эту книгу во Христе. То есть, да, Ветхий Завет обретает полноту, но если только он рассмотрен в свете откровения Иисуса Христа. Мария пишет, это действие, Кочергина Мария, это Божие действие в сердце Руфи, что она сказала такие слова: «Твой народ будет моим народом». А от себя человек не может сказать. Тут Божие действие, да, ну и послушание самой Руфи, конечно, тоже. И разные христиане, Мария, по-разному отвечают на вопрос о том, чего здесь больше. Есть такое понятие, как предшествующая благодать. Это Божья благодать, которая предшествует нашему спасению. Мы с вами перейдем к посланию к римлянам, и мы об этом с вами будем говорить. Ведь сам по себе, по плоти своей, действительно никто не ищет Бога. Если мы начинаем искать Бога, начинаем хотя бы задумываться о Боге, это уже результат такого первичного действия Божьей благодати, через которую Он ведет нас ко спасению. Пишет Фарида Ахтамова: «Зачем Господь нас тогда создал всех? Он же знал, что будет и чем все кончится, чтобы большинство горело». И она продолжает: «Да столько вер, и все считают ее правильной. Вчера мне сказали, что Библия написана... что Библия написана с Торы, и большинство евреев не славят Иисуса. Где правда?» К сожалению, вы отметили правильную, ну, неправильно, а верную вещь. Большинство евреев, к сожалению, пока не славят Иисуса. Религии отличаются от веры одним очень важным фактором. Религия говорит о том, что мы должны делать и каким мы должны быть, чтобы угодить Богу. Вот ты делай то-то, ты будь таким-то, тогда Бог тебя примет. Христианство — это про другое. Это про то, что Бог сказал: вы никак не можете мне угодить. Такой возможности у вас просто нет. Единственная возможность, если вы доверитесь тому, что я сделал для вас, что Иисус умер за нас. То есть религия — это когда мы тянем руки к Богу. Вера, христианство — это когда Иисус спускается к нам, берет нас с собой. Вопрос только в том, доверяем мы ему или нет. Пишет у нас Галина Земчихина: «Все Писание от Бога». Да, красиво, удивительно. Что же в «Песни песней»? Дойдем с вами обязательно до «Песни песней». Я думаю, будет не безинтересно и будет не бесполезно. Вот эта идея, то, что, о чем вы здесь пишете, «Все Писание от Бога», «Все Писание Богодухновенно», мы это провозглашаем. Задумайтесь, пожалуйста, однако, о своей жизни. Насколько эта идея в вашей жизни реализуется? В том, как вы читаете Библию, в том, как вы читаете Священное Писание. Если все Писание от Бога, то время, которое вы тратите на Ветхий Завет, проводите в Ветхом Завете, оно должно, в принципе, так или иначе быть похожим по времени на то, что вы тратите в Новом Завете. Делаем ли мы это? Ветхий Завет даже больше Нового Завета, длиннее Нового Завета, в два раза. А что у нас получается лично у вас? Я не говорю, что нужно прямо взять и вычислить время, то, чтобы вот ровно столько-то тратить. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что есть смысл просить Бога и говорить: «Боже, вот почему у меня, а такое бывает действительно, почему у меня читаются постоянно одни и те же книги Библии? Вот я открываю, и я уже по Библии своей вижу, что у меня читаны одни и те же книги, а на другие я не обращаю внимания. Может быть, ты мне хочешь что-то показать, может быть, ты мне хочешь что-то открыть через эти книги». Прохор ссылается на перевод Российского библейского общества. Говорит о том, что там написано, там действительно так написано, я проверил, ну и сомневаться-то у меня не было основания, что Руфь легла рядом с Воозом. И Прохор спрашивает, где же все-таки легла Руфь. Там по тексту получается, что она, я проверил сейчас текст, пока вот звучала предзаписанная наша часть, что она открыла ноги и легла рядом. Вот поэтому часть переводчиков говорят, и я стою на этой позиции, что она открыла ноги и легла у ног. Вот та история, которую я вам, собственно, описывал в прошлый раз. Но другие буквально, более буквально переводят: открыла ноги и легла рядом. Опять свою позицию я высказал, обосновал. Можно и по-другому. Вот чего нельзя... Нельзя, потому что контекст библейский этого не позволяет. Так это обвинить Руфь в распутстве. Вот этого делать действительно нельзя, потому что это не согласуется с самой картинкой. Саша пишет нам о Руфе и Орфе. В общем, вывод такой, по моему мнению. Каждый, кто выбирает путь Орфы, это путь без Бога. Ничем не приметный и безнадежный. Возможно, кажется, что веселый и яркий. Но это опасный путь. А путь Руфи удивительный. Путь, у которого есть будущее. Путь, когда человек принимает жизнь из руки Господа со всеми ее полосами. Но какая бы полоса ни была, есть надежда на всемогущего Иисуса. Вот это, собственно говоря, действительно одна из важнейших таких, один из важнейших выводов, который можно сделать из книги Руфь. Другой надежды, другого источника надежды у нас просто нет и быть не может. И полосы действительно бывают разные. Вот это возвращение в никуда. То есть, смотрите, они же не знают, что потом будет в Вифлееме. Они не знают, что это будет город Давидов. Они даже про Давида не знают. Про Иисуса Христа они тоже не знают. Они смотрят вперед на то, что совершит Бог. Но как Бог это сделает, они не знают. Они идут в эти трудности. И самое интересное, что они честны. Да, вот Наимень говорит об этих трудностях. Не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, горькую, печальную. Вот, но Бог их через все это проводит. Дальше их послушание. И Руфь, и Наимень также. И Бог их также и через это, благодаря этому послушанию, проводит. Слушайте, друзья, у нас быстро очень заканчивается время. Завтра продолжим. Еще по книге Руфь немножко поговорим и перейдем к посланию к римлянам. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.